Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – хамартиология. И сейчас мы посмотрим воздействие греха на человечество. Мы сделаем фактически суммирование всех до этого высказанных идей, взглядов и предположений. Лишь только напомню, что в предыдущей лекции мы говорили о четырех взглядах на вменение греха. Давайте посмотрим, какой из них практически мы можем применить и какие выводы мы можем сделать для себя. Итак, нынешнее воздействие греха. Основные размышления на эту тему и выводы. Итак, в послании к Римлянам, 5 глава, 12 стих, мы читали о том, что «потому что как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Выражение «все согрешили» наилучшим образом идет в соответствии с унаследованным грехом, который ведет все человечество, который видит все человечество в лоне Авраама. Об этом мы читаем в послании к Римлянам, 3:23. Послание к Римлянам 3:23. Здесь сказано следующее. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». В этом случае мы без исключения все как один, все, кто родился в этот мир, разделяем грех Адама. И почему? Потому что об этом мы говорили в послании к евреям, фактически в чреслах Авраама мы унаследовали этот грех. Точно так же, как Левий в чреслах Авраама приносил жертву Мелхиседеку, так точно мы в чреслах Авраама совершили грех вместе с ним. Давайте посмотрим этот отрывок из послания к евреям, 7 глава, 9 и 10 стих. Послание к евреям, 7 глава, 9 и 10 стих. «И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в числах отца, когда Мелхиседек встретил его». Мелхиседек встретил Авраама. То есть в этом случае этих два отрывка служат в подтверждение того, что, скорее всего, что и Левий принес десятину в числах Авраама, и мы согрешили, находясь в числах Адама. Давайте посмотрим отрывок послания к Римлянам, 5 глава, более пристально. Здесь мы можем проследить эту концепцию унаследованного греха от Адама. Итак, 5 глава. Я хотел бы обратить ваше внимание на 15 стих. Здесь мы читаем. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих». Здесь мы читаем «подверглись смерти многие». Этот стих показывает, что влияние греха Адама привело к смерти во всех его аспектах. Все человечество без исключений. В 16 стихе сказано: «А дар не как суд за одного согрешающего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Этот стих доводит до конца мысль, взятую из стиха 15, о смерти. Только здесь делает он ударение на суде и осуждении. А в 17 стихе мы читаем следующее: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющий обилие благодати и дар праведности, будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Этот стих продолжает мысль, взятую из стиха 15-16. В этом плане апостол Павел достаточно последователен. И в 18 стихе мы читаем: «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так и правдой одного всем человеком оправдание к жизни». 19 стих этой же 5 главы. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведные многие». Сделаются многие грешными. Заметьте, сделались грешными означает, что люди помещены в этот класс. Или им дано это положение и природа. А стих говорит, что люди были виновны, в частности, в грехе Адама. В этом случае это как если бы мы брали и что-то помещали, только в этом случае мы были взяты и помещены в эту сферу вины. Грехопадение повлияло на каждый аспект сущности человека: эмоции, волю, разум. Джон Кальвин в своих книгах по институции «Доктринальное изложение веры» говорит следующее: «Поэтому я сказал, что все части души были во власти греха с того момента, когда Адам восстал против источника праведности. Ибо его соблазнили не только низшие потребности организма, но и омерзительное неверие охватило саму крепость его разума. Гордость проникла вовнутрь его сердца». В этом случае мы говорим, что фактически все естество Адама было поражено грехом. Все эти стихи однозначно рисуют Адама, стоящего во главе человеческого рода. То есть мы можем просматривать здесь концепцию, которая согласуется с федеральным взглядом. Он как первый, как наш представитель, как тот, которому мы доверили все, совершает грех. И как следствие этого совершенного греха мы принимаем, соответственно, наказание, как его последователи. Та же самая идея и со Христом, который становится нашим представителем и совершает спасение, и приобретает праведность, которую он вменяет тем, кто следует ему. Если эта аналогия справедлива, то точно так, как Адам, будучи нашим представителем, сделал весь человеческий род виновным, так точно Христос становится представителем для спасенных, предлагая спасение всем, кто уверует в Него. Это является довольно веским аргументом в пользу как раз федерального взгляда, когда ты прослеживаешь параллель между Адамом и Христом. Люди разделили наказание, назначенное Адаму, и что это было последствием за грех Адама. Я читаю в наших заметках далее. Это подразумевает то, что в Бытие 2.16 содержатся термины завета, в которых Адам действовал как представитель рода человеческого. Давайте глянем. Бытие 2.16. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть». 17 стих. «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Заповедал Господь Бог человеку. То есть в этом случае прослеживается идея федерального представительства. Если таким образом люди разделяют наказание за грех Адама, они должны также иметь долю в его вине и судебном обязательстве претерпеть наказание. Это взгляд вменения греха. А вот это точно то, что богословы всей христианской церкви имели в виду, говоря, что вина за грех Адама вменяется всему человечеству. Итак, мы можем говорить, что федеральный взгляд на Адама, как нашего представителя, посредством которого всем нам, всему человечеству вменяется его грех, имеет достаточно веские основания. Приходится сравнивать между Адамом и Христом. Послание к Римлянам, 5 глава. Особым пунктом сравнения является вменение греха и вменение праведности, о чем я уже сказал. Как равносильно вменяется всему человечеству грех Адама, так точно так же равносильно вменяется праведность Христа всем людям. Итак, я читаю из наших заметок. Цель Павла – проиллюстрировать его учение о пути, в котором люди освобождены от греха и смерти, тем же путем, который привел их к осуждению. Главная мысль послания заключается в том, что точно так же, как люди осуждены за счет вменения греха Адама, они точно так же оправдываются за счет вменения им праведности Христа. То есть идея очень простая. Как мы все стали виноваты благодаря Адаму, так точно мы все можем быть оправданы благодаря Иисусу Христу. Следовательно, существует точная параллель между Адамом и Христом. Точно так же, как люди осуждены за счет непослушания Адама, так же они оправданы за счет послушания Христа. Тогда, когда Адам назван первым человеком, а Христос последним. И эта идея, она имеет свое развитие и подтверждение не только в 5 главе послания к Римлянам, но также она звучит в унисон и с многими другими ветхозаветными отрывками. К примеру, ветхозаветная система жертвоприношений, что согласуется с новозаветным символом жертвы Иисуса Христа, возложением рук на голову жертвы, когда это означало то, что жертва подчиняется тому, кто возлагает на нее руки, а вина возложившего передается жертве. Эта идея ясно была выражена в день искупления, о чем мы читаем в книге Левит, 16 глава, когда приносилась жертва за весь народ. Когда таким образом о рабе Господнем в Исаии, 53 глава, сказано, что он понес наше беззаконие, и что наказание мира нашего было на нас, и что Господь возложил на него грехи всех нас. Эти выражения все свидетельствуют о идее, которая заключается в том, что Христос понес наше наказание за наши грехи, став заместительной жертвой вместо нас. Итак, Бог сделал Иисуса Христа фактически грехом. Откройте вместе со мной второе послание Коринфянам. И интересно будет заметить, что в синодальном переводе, 5 глава, 21 стих, мы читаем, что Христос стал жертвою за грех. Но если мы посмотрим оригинальный текст, я читаю. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 текст. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В этом случае в оригинальном тексте сказано, что Христос сделался за нас жертвою. То есть фактически Христос, олицетворившись с нами, принял на себя все наше наказание. Он стал как один из нас, как второй Адам, который воспринял всю нашу вину на себя. То же самое мы читаем в послании к Галатам. Он сделался за нас клятвою. Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. Давайте откроем вместе этот отрывок. К Галатам. Третья глава, 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. Ибо написано: проклят всякий, висящий на древе. Павел имел в виду то, что Христос понес наказание за наши грехи, и что вина была возложена на Него. Точно так же, таким же способом, которым грешники становятся праведными перед Богом. Другими словами, Христос, соединившись с человеческим телом, став единым целым, это богословие 2, когда Христос воспринял человеческую природу, стал подобно нам, как один из нас, подобен нам во всем, кроме греха. Он фактически олицетворил себя, став нашим представителем, с родом человеческим, и потому принял наше наказание на себя. И мы, в свою очередь, олицетворившись со Христом, принимаем теперь Его праведность. Фактически здесь речь идет об этой вмененной праведности. Послание к Римлянам 3:21. Это отрывок, который я уже сегодня цитировал, но не лишнее будет к нему обратиться еще раз. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Это правда Божия, которая открывается в Иисусе Христе, оправдание для всех грешников, которые принимают спасение по вере. И это оправдание вменяется нам благодаря тому, что сделал Христос. Чтобы получить благословение, которое приходит от прямого отношения к Богу, необходимо помилование или невменение греха. А это происходит через проклятие греха. Посмотрите, Псалом 31. Книга Псалтырь, 31 Псалом. Со 2 стиха. Блажен человек, которому Господь не вменяет греха, и в чем духе нет лукавства. И далее. Это покаянный псалом, написанный Давидом. Он звучит в унисон с тем, что мы читаем у пророка Исаии в 53 главе. Природа этого покаяния заместительным ношении наказаний за грех четко показана в пророка Исаии, где мы уже говорили, Христос берет грехи наши на себя. Давайте теперь посмотрим на практические аспекты греха и воздействия греха на человека. Вначале мы обратим внимание, какое воздействие грех имеет на неверующих. Неспасенные грешники остаются в положении духовной смерти, как грешники. Давайте посмотрим, как Господь говорит об этом через апостола Павла в послании к Ефесянам. Это будет 2 глава, с 1 по 10 стих. Итак, Ефесянам, 2 глава. Я буду читать с 1 по 10 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям и ожертворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В этом случае мы читаем о той драматической перемене, которая происходит в жизни верующих. Но здесь же, в этом отрывке, мы видим, как Господь описывает состояние неверующих, мертвые во грехах. Также мы можем говорить, что неспасенные грешные люди остаются в положении отделения от Бога. Вот как об этом говорит тот же отрывок из послания к Ефесянам, 2 глава, 12 и 13 стих. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа». Это говорит о том состоянии, в котором находится человек невозрожденный. Также мы посмотрим на послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих, где говорится еще о одной особенности. Неспасенные грешные люди остаются в положении, в котором они являются не просто отчужденными, мертвыми, но еще и враждебными по отношению к Богу. Посмотрите, как мы читаем 5.10, послание к Римлянам. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирились спасением жизни Его». Я извиняюсь. «То тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». В этом случае греховное человеческое сердце, пораженное грехом, не может находиться просто в нейтральном, безразличном состоянии или отношении к Богу, но оно как раз враждует против Бога. Неспасенные грешные люди остаются в положении, в котором не могут угодить Богу. 8 глава, 8 стих, также послание к Римлянам. 8:8. «Посему живущие по плоти угодить не могут». И давайте посмотрим притчи, 15 глава, в книге притчей, 8:9 стихи. Мы читаем следующее. Книга притчей, 15 глава, 8:9. «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитвы праведных – благоугодно, а молитва праведных благоугодна Ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивых, а идущего путем правды Он любит». Очень часто мне доводилось, как пастор, услышать вопрос: «Ну неужели нету чего-то доброго? Ну скажи, Сергей, разве не могут люди неверующие любить, заботиться, делать добро, быть жертвенными, вести себя корректно, толерантно? Как же можно тогда сказать, что все-таки есть, может, что-то доброе в человеке? Неужели все так плохо?» Но в этом случае мы видим, что Господь выказывает свое отношение к грешному и испорченному сердцу. «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом». Как видите, нечестивые могут приносить жертвы. И, казалось бы, почему бы Богу их и не принять? Но дело в том, что такие жертвы из-за состояния греховного сердца. Помните, мы говорили о том, что грех — это как открытая гноящаяся рана. Это как смердящая рана, было сказано в отрывке. Это состояние греховного человеческого сердца. И такие жертвы Богу неприемлемы. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Что означает слово «живущий по плоти»? Слово «плоть», греческое слово «саркос», может иметь множество значений. Плоть от человеческого тела до куска мяса. Но когда мы читаем о сочетании «като», «саркос», «по плоти», это значит «под властью греховной человеческой природы». Это значит, что человеческим сердцем владеет сатана, и грех контролирует его. Не случайно мы потратили так много времени, чтобы посмотреть, как Бог видит грех, и что грех делает с человеческим сердцем. И вот этот грех во всей его мерзкости, во всем его негативном свете, берет и контролирует сердце человека. И если нам что-то и кажется, что человек делает доброе, что мы могли бы оценить как доброе, Писание говорит о том, что такие жертвы — мерзость пред Богом. И другое, люди могут пытаться делать доброе, и это может выглядеть в наших глазах как доброе, но мотивы сердца тоже много значат для Бога. Помните, в первом послании к Коринфянам, 13 глава, апостол Павел говорит, что если кто-то отдаст тело свое на сожжение, куда еще большая жертва, а любви не имеет, то он ничто. Оказывается, что даже правильные поступки с неправильными мотивами не могут найти расположение в глазах Божьих. И в этом случае мы читаем о том, что грешные люди остаются в положении, в котором они не могут угодить Богу. Далее. Неспасенные грешные люди остаются в положении, в котором для них невозможно, если бы не Божье вмешательство, искать возможности приблизиться к Богу. Другими словами, без воздействия Божия, без Божьего прикосновения, ни один из грешников не мог бы обратиться к Богу. Другими словами, это можно представить иллюстрацией, как если бы вы приходите на кладбище и зовете. Вы долго и усиленно кого-то зовете, зовете, но скажите, может ли кто-то из мертвых откликнуться на ваш призыв? Нет. А разве только он не оживет? Это справедливо по отношению к нашей греховной природе, которая мертва во грехах и не может откликнуться на Божье призвание, обращение. Вот как об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам. Это будет 2.14. Первое послание к Коринфянам. 2.14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Как видите, душевный человек, человек не спасенный, находящийся во власти своих грехов, не принимает того, что от Духа Божия. И в послании, в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 44 стих, мы читаем также и Иоанна 6:44, сказано. Евангелие от Иоанна 6:44. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. А здесь мы видим очевидное утверждение Иисуса Христа, где он говорит о нашей мертвости, нашей духовной мертвости и неспособности откликнуться на Божий призыв. Также 65 стих этой же 6 главы. «И я сказал, — говорит Христос, — для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». То есть возможность прийти к Богу – это не что-то, что человек может записать на свой счет, а это то, что дано по Божьей милости. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна или в послании апостола Павла к Коринфянам. Также неспасенные грешные люди остаются в положении, в котором все люди являются рабами греху и его порочным похотям. Давайте посмотрим, как это описывает апостол Павел в послании к Римлянам. 6 глава, 6 стих. Римлянам 6, 6. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». И 16 стиха по 23 включительно, та же глава, 6 глава послания к Римлянам. «Неужели не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти? Или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе наш. И также последний отрывок, на который я хотел бы обратить ваше внимание, когда мы говорим о воздействии греха на невозрожденных людей. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих, 8:34. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Так человек навсегда бы остался в этом рабстве, если бы не Божье вмешательство. Давайте посмотрим, как грех воздействует на верующих. Верующие теперь должны также считать себя мертвыми для греха. Об этом мы прочитали в послании к Римлянам. 6 глава, 11 стих, где сказано: «Итак, почитайте себя умершими для греха». Верующие должны осознавать, что желание поддаться искушениям греха могут легко привести верующих к падению под его власть. Павел это очень ясно проиллюстрировал. Мы уже смотрели этот отрывок из послания к Римлянам, 6 глава, 6 глава, 16 стих, 6:16, где здесь сказано: «Неужели не знаете вы, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» То есть апостол Павел делает это очевидным и однозначным. Он заставляет нас задуматься, говоря о нашем послушании и подчинении. Итак, верующие должны осознавать, что наша ответственность и моральная обязанность не давать греху места в нашей жизни. Мы должны побеждать эти искушения силой Иисуса Христа. Об этом мы снова читаем здесь же в послании к Римлянам 6:1-2. Что же сказать? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И 6 стих. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И далее 12 и 14 стих. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших грехов в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Верующие должны осознавать, что они обязаны подчиняться Богу и позволить силе Духа Святого производить святость, праведность в жизни и в повседневном поведении. Библейское богословие Нового Завета говорит о происхождении и природе греха, как описано в послании Иакова. Об этом мы читаем у Иакова 1:13-14. Здесь есть практический аспект Иакова 1:13-14. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. В этом случае мы видим, где говорится о нашей практической ответственности, которую мы, как верующие, должны соблюдать, бодрствовать, побеждая те искушения, которые преследует нас. И здесь же в продолжение Иакова я читаю 14 и 15 стих. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоть. Похоть же, зачавши, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Присутствие греха и его искушающие силы остается в каждом человеке до того дня, пока Христос не избавит каждого верующего от смертной или грешной природы, жизни и даст жизнь полностью чистую, без проявления порочности. Итак, выводы, которые мы можем сделать для себя, заканчивая тему хамартиологии. Мы можем сказать, что грех принес безнравственность, конфликт, порочность, нечестие, болезни и смерть с момента акта восстания Адама. Эта смерть господствует над неспасенными, но она также проделывает свой путь и в жизни детей Божьих. Каждый раз, когда я и вы поддаемся искушениям и силе греха. Верующие находятся в таком состоянии, когда Господь дает нам силу Духом Святым побеждать эти искушения и грех. Это справедливо, когда мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу и полагаемся на Него. Верующие находят избавление от силы греха, так как они подчиняются Богу и полагаются на силу Святого Духа, чтобы Он направлял их к святой жизни. Итак, друзья, здесь, заканчивая эту тему, мы говорим о абсолютной греховности и испорченности человека от начало до конца, от А до Я, через все естество человека. И это говорит о потребности во спасении и суверенной благодати, без которой никто из нас не может спастись. Из-за влияния греха люди поставлены в такое положение, в котором они не способны искать Бога, приближаться к Богу, если бы не вмешательство Божьей благодати. Это не значит, что человечество настолько порочно, насколько оно могло бы быть порочным в мышлении и поведении, потому что Бог распространяет свою всеобщую благодать. Об этом мы еще будем говорить в разделе сотериологии. То есть, есть та Божья благодать, которая сдерживает грех, и человек греховен, но не настолько, насколько он мог бы быть греховным. И наше общество испорчено и поражено грехом, но не настолько испорчено и поражено, насколько бы могло быть поражено, если бы не сдерживающая Божья благодать. Об этом мы также читаем в Евангелии от Матфея, где Христос в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих, сказал: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». В этом случае мы видим, что Бог, являя свою любовь, свою заботу в творении, все-таки сдерживает этот грех. Это не значит, что Бог рассматривает каждый поступок неверующего как зло, или что несправедливые люди не могут совершать хорошее. Давайте посмотрим Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих. Евангелие от Луки, 11, 13. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. В этом случае мы понимаем, что Божья благодать производит доброе в сердцах людей. Без этой доброй побуждающей благодати греховное человеческое сердце не могло бы производить ничего доброго. Это также значит, что все существование и природа человека были испорчены грехом. И что человек не может сам освободить себя от состояния своей испорченности. Это то же самое, как человек, погрязший в трясине, не может себя сам вытащить, так как мертвый не может себе оказать помощи, так как человек грешный не может спасти себя. Об этом мы и читаем, сказано в книге Бытие, 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Яркая картинка, которая демонстрирует наше сердце изнутри. Природа человека стала настолько испорченной, что через вхождение греха для человека просто невозможно избежать этого разрушительного влияния. В Бытие 8.21 мы также читаем: «И объял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Помышление человека зло от юности. Также в книге Псалтырь, 13 Псалом, с 1 по 3 стих, сказал безумен в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Также в книге Псалтырь, 129 Псалом, 3 стих, мы читаем. «И если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Если мы искренне проверим, посмотрим наше сердце, то мы признаем, что нет ничего такого доброго в нашем сердце. И что даже может выглядеть добрым, не всегда делается с добрыми мотивами. И даже если и мотивы наши чисты и правильны, то тем не менее мы считаем, что жертва грешника – мерзость в глазах Бога. В книге Псалтырь, 142 Псалом, 2 стих сказано: «И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобою ни один из живущих». Другими словами, если бы кто-то сейчас хотел бы со мной поспорить и сказать: «Не-не-не, Сергей, я знаю человека, который добрый, чистый, честный, он делает лишь только хорошее», то, наверное, как бы предвидя такой вопрос, псалмопевец говорит: «И не входи в суд с рабом твоим, Господи, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих». В книге Екклесиаста, 7 глава, 20 стих сказано: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». В книге пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих сказано: «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?» Это риторический вопрос. Наверное, без пластической операции не может. Но если серьезно, то ответ однозначен. Если ты родился чернокожим, ты уже не станешь белым. И наоборот. Так точно барс не может избавиться от пятен своих. Так и вы, мы, люди, можете ли делать добро, привыкнув делать злое? Зло является частью нашей природы, нашего естества. Это не что-то, что живет в нас внутри, но оно пронизало все, что есть в человеке. Помните, что я склоняюсь к условному единству, где человека следует рассматривать единым целым. И потому, говоря о человеке целостно, можно признать, что все, к сожалению, наше естество поражено грехом. Иеремия 17:9 говорит: «Ибо лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его?» Да и сами мы не до конца можем разобраться в мотивах нашего сердца и даже не до конца понимаем, почему мы делаем то, что мы делаем. В Евангелии от Матфея, 15 глава, 19 стих сказано: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Вот где источник, где кроется наше зло. Сердце. Сердце. Помните, что сердце – это не в нашем сегодняшнем понимании сердечко с чувствами или переживаниями, но это центр, где принимается решение. Это своего рода такой командный центр в человеке. И вот в этом командном центре, в таком штаб-квартире, если хотите, восседает грех, который правит, и результат этого правления – убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство и хуление. В Евангелии от Иоанна 8:34 мы читаем: «Иисус отвечал им: „Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха“». Об этом мы также читаем в послании к римлянам, где говорится о том, что человеческое сердце, отвергнув Бога, было порабощено грехами. Посмотрите, как об этом мы читаем в первой главе с 18 стиха. Послание к римлянам, первая глава. Здесь сказано следующее. И открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая его вечная сила, его божество от создания мира через рассмотрение творения видимо, так что они безответны. Другими словами, людям нечего сказать в свое оправдание. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобное мужчине, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друге. Мужчина на мужчинах, делая срам, получая в самих себя должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обманов, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Здесь мы видим также апостол Павел, продолжая эту мысль, в 3 главе с 9 стиха послания к римлянам 3:9 говорит. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и язычники все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспитов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Итак, в этом случае мы читаем 23 стих, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Апостол Павел в послании к римлянам, показывая или раскрывая доктрину спасения, вначале должен был доказать, что мы все греховны. Мы уделили достаточно много времени, чтобы посмотреть, как Бог видит грех, как Бог называет грех и насколько грехом поражено сердце человека. И это справедливо. И апостол Павел в послании к Галатам, 3 глава, 22 стих, говорит Галатам 3:22. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. В этом случае мы, пытаясь исполнить закон, и чем больше будем стараться, тем больше будем понимать свою несостоятельность или греховность. И как следствие, мы понимаем, что мы нуждаемся в выходе, в избавлении, потому что сами себе помочь мы не в силах. И вот здесь мы в послании к Ефесянам читаем будет Ефесянам 2, 1-5. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям и помыслам, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью своей, великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом благодатью вы спасены». Это значит, что никакие дела человека не несут расположения и не могут заслужить одобрения в глазах Бога. Об этом мы только что читали в послании к римлянам. Это значит, что человек оставлен в положении, в котором единственным способом, благодаря которому он может избежать приговора и осуждения, является Бог, обеспечивающий плату за грех. То есть, вот почему нужно было Иисусу Христу внести эту плату за нас. Это значит, что единственным способом для человека избежать его духовного положения является, что Бог вступился и активно принес перемену в склонностях человека, чтобы человек повернулся к Богу и имел веру в Его Слово. Итак, друзья, мы заканчиваем предмет хамартиология. Это... Ну, если хотите, в какой-то степени где-то напоминает мне вскрытие в морге, когда вскрывается труп и обнажается вся внутренность. Священное Писание вскрывает наше естество и показывает нашу греховную природу. Позвольте мне процитировать наши заметки. «Грех и его воздействие – это темы, которые совершенно поражают разум. Что поражает разум даже более того, как это то, что Бог желает наладить отношения с грешными и проявить к нам, грешным, милость и любезность. Еще более изумляет то, что Бог желает послать своего единственного Сына, чтобы понести осуждение, которое по праву принадлежит нам, друзья, нам, виновным грешникам. И вся эта истина должна сокрушить наши сердца и вынудить к любящему и посвященному поклонению и служению нашему Спасителю. Пусть Господь благословит каждого из нас для этого. Аминь.